Лира вошла в здание и увидела у подножья лестницы широкий стул, за которым сидел дежурный.
«Ты куда?»
– спросил он. Это было все равно, что снова очутиться дома. Она почувствовала, как пан весело трепыхнулся у нее в кармане.
«Мне надо кое-что передать на третий этаж», – сказала она.
«Кому?»
«Доктору Листеру».
«Доктор Листер на четвертом. Если у тебя что-то для него есть, оставь мне, а я ему сообщу».
«Спасибо. Но он не может ждать. Он только что сам меня за этим послал. Вообще-то это не вещь. Просто мне велели передать ему на словах».
Дежурный подозрительно посмотрел на нее, но при необходимости Лира умела прикинуться такой вежливой, послушной и вместе с тем туповатой девочкой, что его подозрения рассеялись. Он кивнул ей и снова уткнулся в свою газету. Конечно, аллитиометр не называл Лире никаких фамилий. Она прочла имя доктора Листера на одном из ящичков для писем за спиной дежурного. Ведь если сделать вид, что ты кого-то знаешь, тебя скорее пропустят внутрь. В некоторых отношениях Лира знала мир Уилла лучше, чем он сам. На третьем этаже она вступила в длинный коридор. За одной из открытых дверей был пустой лекционный зал, а за другой – в комнате поменьше. Двое ученых обсуждали что-то у доски. И эти помещения и стены в коридоре были простыми, голыми и скучными, что, на взгляд Лиры, говорило о бедности и не вязалось со славой и ученостью обитателей Оксфорда. Однако кирпичные стены покрывал ровный слой краски, а тяжелые деревянные двери и гладкие стальные перила выглядели отнюдь недешевыми. «Что ж», — подумала она, — «пора бы уже привыкнуть к странностям этого мира». Вскоре она нашла дверь, о которой говорил ей аллитиометр. На ней висела табличка «Лаборатория по изучению скрытой массы». А под этим кто-то нацарапал буквы «R, E, P» – первые буквы латинских слов «Requiescat in pace», означающих «покойся в мире». Надгробная надпись. Другая рука подписала снизу карандашом «Руководитель Лазарус». Это ничего Лире не объясняло. Она постучала, и женский голос ответил.
«Войдите».
За дверью оказалась маленькая комнатка, загроможденная шаткими штабелями папок и книг. Белые доски на стенах были испещрены цифрами и формулами. К двери с внутренней стороны был пришпилен рисунок, похожий на китайский. Через открытый проем в глубине Лира увидела вторую комнату, где стояла в тишине какая-то сложная антара-аппаратура. Лира слегка удивилась тому, что ученый, которого она искала, оказался женщиной. Но аллитиометр не обещал, что это будет мужчина. А от здешнего мира, в конце концов, можно было ждать всего. Женщина-ученый сидела у прибора с маленьким стеклянным экраном, на котором светились цифры и рисунки. А перед ней на подносе из слоновой кости лежали маленькие грязноватые кубики с нарисованными на них буквами алфавита. Она ткнула пальцем в один из них, и экран погас. «Ты кто?» – спросила она. Лира притворила за собой дверь. Помня о предупреждении аллитиометра, она собралась силами и сделала то, чего в обычных условиях от нее трудно было добиться. Сказала правду. «Я Лира Сирин», ответила она. «А вас как зовут?» Женщина поморгала. Лира решила, что ей, наверное, под 40. Она выглядела чуть старше, чем миссис Колтер. У нее были короткие черные волосы и румяные щеки. Под ее расстегнутым белым халатом виднелись зеленая рубашка и синие холщовые штаны, которые, похоже, были излюбленной одеждой многих обитателей этого мира. Когда Лира задала свой вопрос, женщина провела рукой по волосам и сказала: «Что ж, ты — это вторая неожиданность за сегодняшний день. Я доктор Мэри Малоун. Чего ты хочешь?»
«Я хочу, чтобы вы рассказали мне про пыль», — ответила Лира, поглядев по сторонам и убедившись, что больше в комнате никого нет. «Я знаю, что вы о ней знаете, и могу это доказать. Пожалуйста, расскажите!»
«Про пыль? О чем это ты?
Может быть, вы называете ее по-другому. Она состоит из элементарных частиц. В моем мире ученые называют их частицами Русакова, но чаще говорят о них просто как о пыли. Эти частицы нелегко обнаружить, но они приходят из космоса и оседают на людях. Правда, на детях их почти нет. Больше всего на взрослых. А еще одну вещь я узнала только сегодня. Я была в музее недалеко отсюда и видела там старые черепа с дырками, вроде тех, что делают тартары. И вокруг них было гораздо больше пыли, чем вокруг другого черепа, в котором нет такой дырки. Когда был бронзовый век?»
Женщина смотрела на нее широко раскрытыми глазами.
«Бронзовый век? Господи Боже, не знаю. По-моему, около 5000 лет назад», — сказала она.
«Ага, тогда они все перепутали, когда писали свою карточку. Черепу с двумя дырками целых 33 тысячи лет».
Тут она остановилась, потому что у доктора Малоун был такой вид, словно она вот-вот упадет в обморок. Яркий румянец совсем сошел с ее щек. Одну руку она положила на грудь, другой сжимала подлокотник стула, а челюсть у нее отвисла. Упрямая и озадаченная Лира ждала, пока она оправится от изумления.
«Кто ты?»
— наконец спросила женщина.
«Лира Си!»
«Нет.
Откуда ты взялась?»
«Что ты за чудо? Откуда ты все это знаешь?»
Лира устало вздохнула. Она и забыла, до чего занудными бывают порой эти ученые. Таким людям трудно говорить правду, потому что вранье им понять гораздо легче.
«Я пришла из другого мира», — начала она. «И в нашем мире тоже есть Оксфорд, вроде этого, только другой. Оттуда я и пришла. И...
постой, постой. Откуда ты говоришь?»
«Из другого места», —
сказала Лира более осторожно.
«Не отсюда».
«Ах, из другого», — повторила женщина. «Понимаю. То есть мне кажется, что я тебя понимаю».
«И мне нужно выяснить про пыль», —
объяснила Лира.
«Потому что священники в моем мире... В общем, они боятся пыли и считают ее первородным грехом. Так что это очень важная вещь. А мой отец... Нет».
Горячо воскликнула она и даже притопнула.
«Я не то хотела сказать! Я все говорю неправильно!»
Доктор Маллоун посмотрела на отчаянно нахмуренное лицо Лиры и ее сжатые кулаки, на синяки под глазом и на ноге, и сказала: «Боже мой, детка, успокойся!» Она оборвала сама себя и потерла глаза, красные от усталости.
«Зачем я тебя слушаю?» — продолжала она. «Должно быть, я сошла с ума».
«Но ведь это и вправду единственное место в мире, где ты можешь получить ответ на свой вопрос. Хотя нас вот-вот закроют. Эта пыль, о которой ты говоришь, очень похожа на то, что мы уже довольно давно изучаем. А когда ты рассказывала о черепах в музее, меня прямо как током ударило, потому что... Да нет, это уже слишком. Я просто вымоталась. Поверь мне, я хочу тебя выслушать, только не сейчас. Пожалуйста. Я ведь уже сказала, что нас собираются... закрыть. Мне отвели неделю, чтобы подготовить предложение для комиссии по финансированию. Но у нас нет ни малейшей надежды. Она широко зевнула. «А какой была первая сегодняшняя неожиданность?» — спросила Лира.
«Первая? Один человек, на чью помощь я рассчитывала, отказался от поддержки нашего предложения, того самого, которое я готовлю для комиссии по финансированию. Впрочем, это не так уж неожиданно». Она зевнула снова. «Сварю-ка я кофе», — пробормотала она, — «иначе засну. Будешь со мной?» Она наполнила электрический чайник и стала насыпать в кружке растворимый кофе. А Лира тем временем разглядывала китайский рисунок на двери.
«Что это?» — спросила она.
«Китайские символы из И Цзинь. Слыхала про нее когда-нибудь? В вашем мире она тоже есть?» Лира посмотрела на нее, прищурившись, на случай, если это сарказм, потом сказала:
«Какие-то вещи у нас совпадают, а какие-то — нет. Я не знаю всего про свой мир. Может быть, и у нас есть это ваше цзин?»
«Извини», — сказала доктор Маллоун.
«Я не хотела тебя обидеть».
«Что значит скрытая масса?» — спросила Лира. «Кажется, так написано на табличке».
Доктор Маллоун опять села и подвинула ногой второй стул. Для Лиры.
«Скрытая масса — это то, что ищет наша исследовательская группа. Никто толком не знает, что это такое. Просто во Вселенной больше вещества, чем мы видим. Вот в чем штука. Нам видны звезды, галактики и всякие другие светящиеся объекты. Но чтобы все это держалось вместе и не разлеталось, оно должно быть гораздо тяжелее, иначе гравитация не справится, понимаешь? Только это дополнительное вещество еще никто не обнаружил. Поэтому существует много групп, которые занимаются его поисками. И наша одна из них.